Здравствуйте. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос от наших телезрителей, вернее, это видеоотрывок, а потом будет вопрос. Давайте посмотрим.
Некоторые саркофаги буквально притягивают к себе как магнитом. И хочется непрерывно трогать и гладить. Настолько изумительно ровно и точно они сделаны. Плоскости, если смотреть на них сбоку, сливаются в идеально прямую линию. А если где-то сделано закругление, то его можно не измерять. Оно везде безупречно. Даже если размер такой коробочки весьма немаленький.
Короче, получается 3,5-4,5 кубометра.
Это только кажется, что подобный саркофаг можно изготовить примитивным способом. На самом деле это не так. Скажем, на московском камнеобрабатывающем комбинате для получения ровной плоскости на гранитной поверхности используют специальные дисковые пилы с алмазными насадками. Чтобы разрезать блок толщиной в 1,5 метра, требуется пила 3,5 метра в диаметре. А это уже на пределе самого современного оборудования. Однако при этом образуется пропил шириной в 1,5 сантиметра. Меньше не получится, пила не выдержит. А в Каирском музее есть недопиленный саркофаг со следами пилы, которая имела ширину режущей кромки всего 3 миллиметра, то есть в 5 раз меньше. Значит, инструмент был гораздо прочнее современных. Что же могло потребоваться тогда для создания саркофагов больше человеческого роста, которые находятся в Серафиме, в Сакаре? Эти громадные коробки весят порядка 100 тонн. Их там 20 штук. При этом сделаны они на пределе современных космических технологий. Щель между гранитом и измерительной линейкой не проникает ни один луч света от фонарика с другой стороны.
Очень интересный отрывок, на мой взгляд. Его прислал Евгений из Берлина и задает такой вопрос. Что Каббала говорит о египетских пирамидах? Допускает ли ваша наука, что их построили инопланетяне? Почему именно в Египте? И связано ли это с библейскими рассказами?
Вот это правильно. Последнее. Это связь с тем, что вся эта эпоха, она соответствует пребыванию еврейского народа в Египте. И получилось в то время в Египте как бы две противоположные мощные культуры. Одна духовная древнего еврейского народа и вторая духовная древнего египетского народа. И они дополнили друг друга. Евреи были вынуждены работать на этих работах по постройке этих пирамид, по постройке великих городов Питом, Рамсес и так далее. Это описывается в Библии в самой. И кроме того, есть на эту тему огромное количество научных исследований о совместной работе, которой занимались одновременно и евреи с духовной точки зрения, и египтяне с материальной точки зрения, потому что египтяне желали все духовное воплотить в материю. Они желали создать, как бы притянуть духовные силы в этот мир. А еврейская философия жизни, наоборот, все, что находится в этом мире, поднять до уровня духовного мира. И вот эти две противоположные тенденции, они столкнулись и дополнили друг друга. Поэтому евреи вышли из Египта, обогащенные материально, как бы эгоистическим запасом, который позволил им далее существовать. А египтяне обогатились духовной силой, которая была у евреев, которая позволила им тогда создать вот все вот эти прекрасные, в общем-то, шедевры зодчества и так далее. Ну, из особенного, конечно, которое бы уходило в основном на прославление потусторонней, так сказать, силы, город мертвых и так далее. Но вот это вот сотрудничество, оно вот так себя проявило, и когда, после того, как евреи вышли из Египта, этого уже не было. Mm-hmm. Вот. Но никаких инопланетян, ничего. Просто это единственный раз оказалось в нашем мире такое состояние, когда земные силы в виде египтян воспользовались связью с духовным миром через народ Израиля.
То есть этот симбиоз вы как бы объясняете...
Да, это так...
Вот эту высокую развитую технологию.
Конечно, естественно, там, да? А мы видим, отчасти то же самое было, но только отчасти. Насколько это было только необходимо в Иерусалимском храме. Допустим, доставляли за десятки километров от Иерусалима блоки весом в 240 тонн. Сегодня такие блоки доставить нельзя, один блок. Затем его разрезали, обтесывали, и вот он в 240 тонн сегодня там стоит в основании там, храма. Можно спуститься в подземелье и увидеть эти блоки огромные. Мы не представляем, каким образом это можно было бы сделать. Сегодня таких технологий нет.
Ну, инопланетяне тут не причастны.
Да нет, конечно. Это инопланетяне, то есть не с нашей планеты, не с нашего мира. Это силы, действительно силы, союз как бы духовных и физических сил.
Что значит духовных? Что они знали духовных, какие-то этих технологий?
Они просто умели правильно воспользоваться теми силами природы, которые внутри природы, внутри атомов, молекул, элементов и существуют. Они могли ими правильно воспользоваться. И должны были воспользоваться. И тогда и они могли воспользоваться такими микросилами для осуществления огромных работ. У них были батареи аккумуляторные, у них было очень много всего, но это все было микроскопическое, маленькое, им не нужны были вот эти все огромные массы, то, что есть сегодня у нас. И они этим пользовались там, где надо.
То есть духовные силы, вы имеете в виду, это те силы, которые человек не ощущает?
Существуют в природе, только мы их не можем извлечь оттуда. Но и знание духовной природы, оно помогает их извлечь.
А сейчас евреи тоже знают эти силы?
Сегодня этого уже нет.
Нет. Только именно в тот период.
И сегодня вообще вся природа общая устремлена на то, чтобы поднять все человечество на следующую ступень, на духовную ступень. И поэтому обратно действовать не получается, нельзя.
Интересно объяснить.
Есть запрет.
Нигде не слышал, не читал такое.
Запрет, то есть сама природа не позволяет.
Окей, следующий вопрос задает Дмитрий. Вопрос с вашего блога. Я слышал, что у каббалистов есть правило. Если пришли тебя убивать, то убей первым. Так ли это? Если да, то как понимать, возлюби ближнего своего, как самого себя?
А почему же здесь
противоположность?
Ничего противоположного в этом нет. Если человек приходит меня убить, то есть если он меня не убивает, у меня есть возможность довести с ним наши отношения до благополучного, доброго состояния. Если же он приходит меня убивать, то есть он таким образом отрезает всякую возможность восстановить наши отношения, исправить их, каким-то образом привести к тому, к чему их природа желает привести, к нормальному существованию, значит, мне такого человека надо убить, потому что он идет против закона природы. Вот убить, обрубить человеческую жизнь – это самое страшное преступление. Все остальное исправляемо, кроме этого.
Но если он уже убил кого-то, его потом за это не надо убивать?
Нет. Даже за смерть.
Смертная казнь, то есть вы считаете, что
нет,
это неправильно?
Даже за смерть. Потому что он может все-таки себя исправить. Смерть ничего не исправляет. Ты понимаешь? Mm-hmm. Так же, как тюрьма ничего не исправляет. Нам надо пересмотреть все эти наши наказания, так называемые. Наказание должно быть исправлением. А на самом деле оно не исправляет. Она усугубляет еще только еще больше эту злую природу человека.
Да, ну как-то ограничить надо этих людей в любом случае.
Для этого в Библии описано существование 6 городов на территории тогдашнего древнего Израиля. Такие города-убежища, куда убегали люди, которые невинно были повинны в смерти кого-то. Они туда убегали. И там должны были отсиживать. 6 лет, допустим. Ну, определенное количество лет. Вот. Для того, чтобы осознать, для того, чтобы исправить, восстановить правильные отношения с семьями погибшего и так далее. Но это только в том случае, если действительно было сделано неумышленное убийство. За умышленное убийство тоже ссылали в эти города, но на другие сроки, там и со всякими. В любом случае, на самом деле, смерть – это не наказание, смерть – это не исправление, и поэтому лишено всякого смысла. надо довести человека в этой жизни до его логического завершения, то есть, чтобы был исправленным человеком.
Окей. Следующий вопрос, который построен на видеоотрывке. Давайте посмотрим отрывок из фильма «Сказка о странстве».
Сейчас я все объясню. Да, я препарировал трупы. И, занимаясь анатомией, сделал великое открытие. Помоги, помоги мне, Марта. Сейчас вы во всем убедитесь, сейчас. Я исследовал органы человека, и когда я заглянул внутрь его, мне открылось, что каждый человек – это целый мир. Внутри него текут реки, ручьи, полные животворной влаги. А то, что мы называем там сердце, легкие, это материки. Это же острова, омываемые океаном, и обитают в этом мире, как я полагаю, тысячи крошечных существ, живущих в согласии друг с другом. И когда я это понял, я сделал еще одно открытие. Я, вы, вот эти стражники, вот эта девочка, все мы, суть, крохотные существа, живущие в одном едином живом организме, имя которому Земля. Реки, реки, это жилы, по которым течет ее голубая кровь. Европа, Азия, Африка, материк, это ее сердце, ее легкие облака, это пар от ее дыхания. И вот к какому выводу я пришел. Раз уж государства являются частями одного единого живого организма, они должны жить в мире. Ну, где это видано? Чтобы правое легкое воевало с левым. Чтобы печень старалась захватить часть селезенки. Люди узнают о моем открытии. На земле прекратятся войны. И наступит золотой век благоденствия.
Я рано сюда. Прости.
Очень интересный отрывок. Я даже посмотрел фильм. И, значит, Марина из Оренбурга прислала нам его, и она задает такой вопрос. Там Миронов, видели, да, в главной роли, он практически все идеи, которые вы распространяете, он там озвучивает. У меня вопрос, так она пишет. Как вы считаете, есть ли соответствие между органами человеческого тела и частями Земли? Является планета Земля живым организмом, а мы ее частями? Действительно ли вы верите в золотой век благоденствия?
Положительный ответ на все вопросы. Земля является единым организмом, и вообще вся наша Вселенная, и все мироздание, включая и ту невидимую часть его, которую нам предстоит еще раскрыть, все является одним единым живым организмом, который дышит, который существует, развивается и постоянно находится в динамике во внутренней своей. Этот организм движется к всеобщей гармонии, и ее мы должны, обязаны будем достичь. И мы вот-вот сейчас входим в такой период, когда мы начинаем эту гармонию постигать. Сначала ее отрицание в нас, а потом движение к ней. И я уверен в том, что это совершится, то есть раскроется нам все это в нам и на, в нас и на нас. И нам, я надеюсь, в ближайшее время. Все зависит от того, насколько мы будем с этими событиями, с этими метаморфозами двигаться вместе, не сопротивляться им.
Есть четкое соответствие между планетами, частями человеческого
тела?
Да,
конечно, это описывается в каббалистических книгах, конечно.
Так как он там говорит, реки там...
Конечно,
какие-то
конечно,
у нас там,
от микро... От атома, молекулы, какого-то маленького организма к большим организмам, более сложным организмам и до всего мироздания, каждая часть его подобно всему мирозданию, как в голографической картине. Любая маленькая часть, какой-то маленький фрагмент, он подобен всей целой картине. Содержит в себе все ее элементы. Только в микровиде, допустим. Или на другом уровне, не живом, на животном, на растительном, на уровне человека. Так что все это абсолютно верно. Ну, будем надеяться, что люди это поймут и осознают. И тогда действительно то, что сыграл Миронов со всеми его мечтами, это превратится не в фантазию, а в реальность.
Вопрос, как это произойдет, вот уже 30 лет фильму, то есть я никогда не обращал внимания на этот отрывок, но вот сейчас стал обращать, и вообще таких фильмов очень много, это следующий отрывок, который мы сейчас посмотрим, и много этих всех фильмов голливудских, в частности, на такую тему, что может быть лучше, то есть все СМИ как бы об этом тоже говорят.
Вот когда они начнут об этом действительно все говорить, и причем так, что мы начнем этим проникаться... А мы начнем этим проникаться, маленькие эгоисты, только в мере необходимости, только в мере ударов, когда мы начнем связывать наши удары с тем, что они рассказывают, и видеть спасение в их предложении от наших страданий, вот тогда-то человечество начнет осознавать причину и следствие, так, болезнь и лекарство, и начнет двигаться к правильной цели.
Не хватает, как вы говорили в предыдущем ответе, стимула.
Уколов, стимулы и связи, правильные связи еще между тем, что мы страдаем, а почему мы страдаем. Вот с нашим эгоизмом еще это не связано. Он об этом говорит. Он говорит, воюет правое легкое с левым легким и так далее. В природе этого нет, в человеке это есть. Мы постоянно воюем между собой. В этом причина всех страданий. Действительно так. Но сколько людей в мире это воспринимает? Мы видим, что фильм проходит, и ты тоже его смотрел так... Пока не начал каким-то образом это тебя затрагивать. Вот будем надеяться, что к этому придут многие, и тогда мир начнет меняться.
Давайте тогда посмотрим еще один отрывок.
Начнем.
Okay, let's get started.
Это для моего расследования? Да. Скажем, это дело представляет собой всю материю и энергию во Вселенной, да? Тебя, меня, все. Не осталось ничего, ясно? Все частички, все. А что вокруг одеяла? Другие одеяла, в этом-то и дело. Везде одеяло? Точно, это все. Скажем, это я. Мне 60, я в сером костюме, и все такое. А здесь, скажем, ты. Тебе 21, темные волосы и так далее. А здесь Вивиан, моя жена и коллега. А вот здесь Эйфелева башня, так? Это Париж, это война, это музей, это болезнь, это оргазм. А это гамбургер. Все одно, даже если это выглядит по-разному. Точно. Но твой разум забывает об этом. Мы думаем, что все отдельно, ограничено, я здесь, ты там. Это правда. Но это не вся правда, потому что все мы связаны. Потому что мы связаны.
Конечно, конечно.
Окей? Да. Хорошо. Теперь нужно научиться постоянно видеть одеяло в повседневных вещах. И вот что для этого нужно. Зачем? Что зачем? Зачем мне учиться узнавать одеяло в повседневных вещах? Но ты же не хотел бы упустить из виду всю картину? Нет.
Этот отрывок нам прислал Андрей из Москвы. Он также читал книгу вашу «Каббала и квантовая физика». Mm-hmm. И говорит, что он нашел очень сходные идеи в фильме и в книге. Поэтому он задает вопрос. Ему было непонятно в этом фильме, что такое одеяло. И вообще, он пишет, что является с точки зрения каббалы одеялом. И есть ли методика, как не упустить из вида это одеяло?
Общее желание, эгоистическое желание, которое существует в нашем мире и проявляется в различных своих формах и на различных уровнях. То есть маленькое желание – это неживая природа, и там всевозможные различные желания, которые отличаются между собой только по размерам. Но размер желания диктует его свойства. Цвет, вкус, проявление всевозможные – все, что отличает друг от друга всю неживую природу. Затем большее желание на следующий порядок, на втором уровне – это желание растительное, там уже существуют совершенно иные проявления этого желания. Затем животный, затем человек. И человек, в свою очередь, когда он работает с остальными, с более низшими желаниями, он из них вырабатывает и строит всевозможные тоже соединения, сочетания и так далее. Но все в природе, абсолютно все в природе, представляет собой только желание, вернее, силу желания, силу поглощения, силу наполнения, то есть желание наполняться.
Вот это и есть это одеяло, да?
Огромное вот это и есть это одеяло, да. Вот это единая материя, это желание. А различные виды этого желания уже представляются нам в виде воздуха, в виде воды, в виде человека, в виде кошки, в виде грозы, в виде все, что только можно
сделать. Но это нам, из-за того, что у нас есть 5 органов ощущения. Мы так это
у нас есть 5 органов ощущений, соответственно, мы ощущаем все эти желания.
Это потому что мы так ощущаем?
Потому что мы состоим из них. В природе, во внешней природе нет ничего. Это все существует в нас. То есть в этом Но это уже врач, относится да. к постижению реальности.
Ну да.
Тоже говорится, я да. не знаю.
А в этом большом желании есть тоже, вы сказали, есть маленькие разные желания. Но это там они есть, в этом большом одеяле, или это есть во мне просто?
Я бы не хотел путать это все. Это спутать людей. Давайте просто будем смотреть на весь мир, как на одно огромное желание, у которого существуют различные уровни. И эти различные уровни желаний представляются нам как животное, растение, человек, неживая природа.
Окей. Так, следующий вопрос из вашего блога. Почему в одной семье при одинаковом воспитании дети могут быть совершенно разными?
А у них различные совершенно души, различные предназначения. Допустим, мой брат, крупный бизнесмен, живет в Канаде, занимается только своим бизнесом, ничего больше в мире не знает и не желает знать. Все его времяпрепровождение – это бассейн или какие-то вот такие вечера с товарищами, где он сидит около бассейна, выпивает, закусывает, там, обсуждает дела. Я в это время живу в Израиле. Или бегаем по всему миру между своими учениками, от группы к группе, выступаю везде, пропагандирую каббалу. Он смотрит на меня, сидя у своего бассейна, потягивая саке, он любит очень, и не понимает, чего я кручусь. Я смотрю на него и не представляю, как можно вот так сидеть спокойно у бассейна, и время пока, и жизнь проходит. Совершенно разные люди, хотя, в принципе, родились от одних родителей. Получили в общем одно и то же воспитание даже в Советской России. И ничего нету того, чтобы нас как бы отличало друг от друга, кроме вот чего-то внутреннего, исходного, исконного, что дано от природы. Потому что и дом, и воспитание, и университет, и обстановка были практически абсолютно одинаковыми. Разница между нами 5 лет. Он на 5 лет моложе.
Вы же говорили, что общество воздействует полностью на человека.
Ничего.
Властвует на
и общество, но каждый из нас нашел общество под себя.
У вас было одно общество? Ну, там.
Ну, в принципе,
мать,
советское,
отец,
да, институт, ну, ребята, да. то это все. Ну,
как же так, что на вас так повлияло?
А потому что я не мог успокоиться. У меня был внутренний вопрос о смысле жизни. Я его пронес через все свое детство, юность, зрелость. И донес до того времени, когда обязан был встретить своего учителя, потому что я все равно искал, кто бы мне объяснил ответ на мой вопрос о смысле жизни. А он искал ответ на вопрос, ну, как бы мне заработать побольше в этой жизни.
Что-то
и
есть,
нашел своих учителей.
Все-таки что-то есть более важное, чем общество.
Которое... Общество только реализует тот запас, тот заряд, который есть у человека от рождения. И не более того. Необходимо в человеке изначально, чтобы существовал вопрос. И тогда общество уже помогает человеку найти на него ответ, реализовать этот вопрос. Поэтому нет насилия ни над каждым человеком. Нельзя заставлять ни к чему. Только лишь помогать ему выявить эти вопросы, которые в нем существуют от рождения, которые именно он может и должен реализовать и создать вокруг него вот такое... такую обстановку, такое окружение, которое бы помогло бы ему это сделать. В этом заключается воспитание каждого человека.
Еще один вопрос, который касается воспитания. Как ребенку помочь перебороть страх? Какие вы можете дать советы?
Для того, чтобы вообще чему-то учить, надо спуститься на тот же уровень, на котором находится ученик. Это мы учим с вами из каббалы, когда высший парцуф, высшая ступень спускается на низшую ступень и только на той ступени с ней взаимодействует и поднимает ее на свой уровень. Значит, если мы желаем показать ребенку, что от какого-то явления нечего бояться, тут нет никакого страха, а просто его недопонимание. Мы должны сначала спуститься, мы не должны ему указывать, ну чего ты там, ну как это можно? Этого он не поймет. Мы должны спуститься вместе с ним, мы должны к нему, мы должны вместе с ним соединиться, мы должны вместе с ним как бы убояться этого явления. Он должен видеть меня сопереживающего, я должен вместе с ним отдаться этому страху, этой тревоге, и потом постепенно показать ему вместе с ним, как бы раскрыть, и я тоже как бы раскрываю для себя новое, что а ничего в этом нету, это просто глупость, это ерунда. Но вместе с ним, не как старший, а как равный. Вот здесь и заключается правильный подход к тому, чтобы выводить человека из любого состояния. Только тогда, когда ты спустишься на его уровень, соединишься с ним, и вместе с ним, как партнер, не как старший, начнешь из этого состояния выходить. Это мы изучаем из Каббалы, как высшая ступень обучает, поднимает к себе более низшую ступень. Она спускается на нее, взаимодействует с ней, соединяется с ней, и только достигнув полного контакта, вместе начинают подниматься.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что все ваши вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru на личном блоге профессора. Спасибо и до свидания.